20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня название нашей программы «Хроники», оно как-то даже дополнительно меня вдохновляет на тот разговор, который у нас будет происходить, потому что автор, о котором мы будем говорить, он вот занимался составлением такой пространной хронологии, хронологии Средиземья. Поговорим сегодня о Джоне Толкине, и разговор в том числе происходит, потому что анонсирован выход очередной книги автора и очередной книги не автора. Сын Джона Толкина не впервые уже издает некие произведения отца, доработанные самостоятельно. Кристофер Толкин, ему сейчас 93 года, и вот он готов представить публике очередное произведение своего отца, которое им доработано. «Падение Гондолина» будет называться очередная книга. Считается, что это первое произведение из всей серии истории Средиземья, которому Толкин приступил. Начал он в 16 году, но до издания тогда дело не дошло, и до финала тоже дело не дошло. Соответственно, все прочие произведения, которые теперь составляют канон, заняли время профессора. Поговорим о Толкине как авторе, поговорим о влиянии созданного им мира на литературу, о его собственных литературных каких-то изобретениях тоже. Наш собеседник сегодня — писатель, профессор кафедры всемирной литературы филологического факультета МПГУ Евгений Жаринов. Евгений, здравствуйте. Евгений Викторович, простите.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы, вот это мое вступление, как это часто бывает с профессорами, когда к ним подступаешься с какой-то темой, они с таким скептическим выражением лица слушают какие-то вступления и подводки, касающиеся будущей большой темы. Как правило, это связано с тем, что сами они придают значительно большее значение предмету, чем, может быть, вот мы, авторы и радиоведущие.
Для вас Толкин... чем следовало бы.
Чем следовало бы. Для вас, профессор Толкин — это большая, грандиозная история и один из столпов мировой литературы 20 века?
Бесспорно. Бесспорно. Я все время, когда читаю лекции по 20 веку, всегда упоминаю Толкина.
Упоминаете ли это какой-то большой
бурок? И даю разбор, и у меня есть одна статья, она включена в сборник «Диалог эпох», издана в АСТ где-то год назад, где я сравниваю «Властелин колец» или «Повелитель колец», как хотите, с «Война и мир» Толстого. И, так сказать, эта статья давно написана, я помню, сколько она разных толкований вызвала среди моих коллег, но я все равно стою за то, что она имеет право на существование.
Толкование или, вероятно, критика связана с тем, что ну как можно на одну доску ставить...
Да, и критика, ради бога. Дело в том, что вы правильно сказали про сморщенное лицо профессора, потому что они все повторяют в большинстве своем знаменитую фразу Козьмы Прудкова. «Специалист подобен флюсу». Знаете, вот все специалисты подобны флюсу, то есть в одну сторону где-то развились, а что рядом, а какие параллели, тут, как говорится, тут уже хочется привести Салтыкова-Щедрина, а до этого не догадались.
Давайте попробуем тогда вот так на это взглянуть. Когда Толкин принимался за эту работу, продолжал эту работу, судя по всему, он имел в виду что-то такое очень научное и наукоемкое. То есть он к этому подступался именно как профессор. Цель развлечь публику, очевидно, не была центральной для него, главной, доминирующей. Это я сужу по тому, что мне доводилось читать на эту тему. А как вышло так, что труд, который задумывался как что-то ученое и такое сложно сочиненное, стал явлением массовой культуры, что, видимо, и вызывает некоторое презрение со стороны людей-ученых?
Ну, это проблема людей-ученых, которые защищаются презрением, а не пытаются разобраться в феномене. Не спрашиваясь этих профессоров, Толкин давным-давно вошел в мировую литературу. И это один из тех бестселлеров, я помню даже такую статистику, которая стоит чуть ниже Улисса Джойса и Библии, понимаете? Вот его популярность.
Мы Джойса считаем ирландским или британским писателем, для того, чтобы понять. Просто у меня тоже перед глазами статистика. В 2008 году The Times поставил Толкина на 6-е место в списке 50 величайших британских писателей.
Ну вот, пожалуйста. Ну, нет, Джойс, конечно же, ирландец. Okay. Хотя, как сказал Бёрджесс, вся английская литература ирландская по своей сути. Поэтому тут, если я сейчас начну перечислять, сколько ирландских писателей считаются английскими, то тут мало не покажется никому.
Давайте на Толкине попробуем сосредоточиться. Я все-таки спросил, почему такой наукоемкий труд стал явлением массовой культуры? Как удалось рядового читателя, публику, не из аудитории науки, привести к этому, увлечь этим?
Ну, есть? Во-первых, нет ни одного филолога, который бы не мечтал бы стать писателем. Потому что, как это сказать, теория без практики плоховато-с. И каждый филолог так или иначе мечтает стать писателем. Я, например, знаю, что величайший филолог, великий русский философ, имя которого я все время повторяю, Алексей Федорович Лосев, да, будучи уникальнейшим специалистом в области античной культуры, и не только, в области возрождения, в области того, что мы называем мифологией, символика, или еще это называется семиотика и так далее, это авторитет из авторитетов. Он писал прозу художественную. И он не стеснялся это писать. И это для него было очень важно. Потому что, в конечном счете, занимаясь теорией литературы, ты так или иначе хочешь попрактиковаться. Не у всех это получается. Не у всех, далеко не у всех. Рождается комплекс неполноценности некий. Да? Но есть даже такое понятие – профессорская проза. И она существует. Она существует по всему миру. У нас есть профессорская проза. В Англии есть профессор. Ведь помимо Толкина, там его дружок Льюис. Тот же профессор из того же Оксфорда. И тоже пишет свои хроники Нарнии. И в этом смысле по популярности он, конечно, уступает.
Уступает. Толкину. Есть у вас объяснение, почему? Казалось бы. Потому что истории Льюиса, они, мне кажется, гораздо более доступны читателю. Да не обидится он, назовем его рядовым. Чем то, что рассказывает Толкин.
Тут, понимаете, нет на такое явление, почему один популярнее, другой не популярнее, однозначного ответа. Нет. Даже не мера таланта определяет популярность или непопулярность. Иногда очень популярными становятся люди, вообще обделенные литературным талантом. Ну, например, Ян Флеминг. А посмотрите, кто сравнится с его популярностью.
А да? До экранизации он был также популярен?
Он был, а без этого бы его не взяли бы.
Не скажите. Ну, часто для экранизации берут произведение, которое хитом не было, но при этом продюсерам кажется, что
может быть. Тут можно сказать о «Полет над гнездом кукушки» Кина Кизи, которая никого не интересовала, пока это не превратилось в театр, а потом в великое кино. Может быть. Тут я еще раз говорю, всегда вот с этим мы сталкиваемся с очень многими вопросами, которые не так просто разрешить. Поэтому закон популярности
мы
плохо
сейчас не выведем.
Объясняю. Не выведем, и не надо даже стараться.
В Советский Союз когда пришли произведения Толкина?
В Советский Союз произведение Толкина, первое произведение, я помню, появилось в середине 70-х годов, первый перевод, там еще «Хоббит» или «Туда и обратно», усеченный вариант, и там иллюстратор этого «Хоббита» слезал с великого актера Евгения Леонова.
Почему слезал? Ну, это удачная адаптация была. Вы думаете, кстати, что это было первое издание на тот момент?
Судя
вот
по всему,
с этими иллюстрациями, потому что...
Ну, с иллюстрациями я не знаю, но вот это то, что мне в руки попалось. Может быть, я ошибаюсь. Но вот середина 70-х годов, и это шло в разделе «Детская литература». Потому что я, когда познакомился с «Властелином колец», я знакомился в оригинале, И это был, сейчас вам скажу, где-то 80-й год, и ни о каком переводе, потому что «Восток-Запад» перевел, судя по всему, 90-91 год. Это был первый перевод «Властелина колец». И,
но вы берете в расчет только то, что официально было издано. Мне почему-то представляется, что ну, наверняка были энтузиасты и тоже какие-то публикации.
Вы не забывайте, это не была эпоха интернета.
Конечно.
Поэтому это, если и были самиздатовские, это, знаете, как говорил Венедикт Ерофеев, он говорил, что мой роман «Москва петушки» был издан тиражом 2 экземпляра, и к большой радости автора тут же разошелся. Кто знал тогда, кроме узкого круга читателей, что есть такой великий роман «Москва петушки»? Как сказал, извините, я все время буду...
С цитатами,
да.
Не проблема.
Но в этом и суть профессора, да, он, все время, он себе присвоил ум чужой. Так вот, тот же самый Мишель Турне, он говорит, книги подобны вампирам, они стоят на полках, как вампир лежит в гробу. И до тех пор, пока их не снимут с полки, пока они не всосутся в вашу душу, это его статья называется «Полет вампира», они почти мертвы, они оживают только с читателем. И чаще всего, чем больше читатель, да, тем больше жизни получает эта книга, тем большей кровью она питается.
А почему тогда так поздно? Потому что ну, существовала же здесь наука о языке, о литературе, английской литературе, наверняка здесь советские ученые занимались как следует. И столько всего подлежало исследованию, и американские авторы, и английские авторы. Понятно, что с поправками на наши здешние какие-то условия, но ведь исследовалось это все правильно. Почему Толкин так поздно добрался, хотя к
Толкина
тому моменту...
Толкина не исследовали в это.
Вот я об этом и говорю, почему?
По одной простой причине. Во-первых, он не укладывался в советскую идеологию. Там много мистики, там много волшебства. Вообще, его эпопея ведь даже туда и обратно граничит с жанром ужаса. Это типичные черты той литературы, из которой вышел Толкин. У Толкина очень серьезные корни, он не на пустом месте возник. Он был ожидаем своей англосаксонской публикой. Именно англосаксонской, а потом и общеевропейской. Но никак не ожидаем русской публикой или там советской публикой. Потому что у нас...
Мы же говорим не про публику, мы говорим как раз про ученое сообщество.
И, а ученое сообщество все было идеологизировано. Извините меня, когда я защищал кандидатскую диссертацию по Толстому, я обязан был процитировать 3 статьи Ленина о Толстом. Хотя Ленин и Толстой — это дистанция огромный размер.
А при этом, судя по статье, которую вы упомянули, да, и которую я не читал, дистанция между Толкиным и Толстым меньше, чем между Толстым,
да,
и Лениным.
Да, но я к этой статье смог подойти уже тогда, когда мои студенты читали Толкина взахлёб, это 90-е годы. Я их в этом смысле направлял, потому что я уже за 10 лет до этого знал, кто такой Толкин.
Вы сказали, что читали «Властелина колец» в оригинале, вы, да, переводы читали потом?
Здесь переводы я пытался читать и понял одно, что адекватного перевода долго не будет. Это одна из тех великих книг, которая будет устраивать для переводчиков серьезную проблему.
Давайте, объясняйте.
Это очень хороший язык. Это потрясающий язык. И там можно разные варианты на одну и ту же фразу.
Камень... Преткновение, я думаю, люди, которые по-настоящему увлечены Толкиным, об этом точно уже не спорят, но дилетанты вроде меня, которые просто между делом на это обращают внимание, понимают, что имя, фамилия Бэггинс переводится на русский либо как Сумкин, либо как Сумникс, либо вообще не переводится и так транслитерируется как Бэггинс. Да, мне тоже кажется, лучше не переводить.
Лучше не переводить. Это плохая школа, переводить все дословно и в частности именно.
Это... Согласен. Ну, просто была интересна и ваша позиция по этой истории. Если об именах, кстати, заговорили, в публикациях, которые мне довелось читать, можно найти указание на то, что значительная часть имен для персонажей взята из прочих источников, во-первых, из старшей Эды и что-то еще.
Конечно.
Было привлечено. Вот это же... Могли бы развернуть,
конечно,
эту историю?
Ну, кто Толкин? Кто такой Толкин? Кстати сказать, я был в Оксфорде, я ходил по... след в след по умершему, естественно, к тому времени Толкину. Я был там в 89-м году, он умер, если не ошибаюсь, в 74-м, да? Поправьте, если я не прав. Значит, это прошло более 15 лет прошло после... Ну, не так долго. И я видел молодое поколение студентов, которые водили меня по этим местам, и для этих студентов, очень молодых тогда, Толкин был такой легендой, что знали, в каком кафе он сидел и так далее. Когда позднее я смог уже познакомиться с людьми, которые его знали и так далее, они в один голос говорили, он был жутко скучный лектор. Он стоял у доски, писал вот эти...
А что именно он преподавал?
Он преподавал, ну, во-первых...
Вопрос сказать английскую литературу, наверное, нет.
Нет, он был германист, если выражаться современным языком. То есть это особая часть филологии, которая связана с изучением германских языков, германских литератур, германского эпоса и так далее. И в этом смысле он очень хорошо разбирался в том, что мы сейчас бы назвали германо-скандинавский эпос.
Ну, то есть старшая Эда, Исландия...
Старшая Эда, Снорри Стурлусон, младшая Эда, песня о Нибелунгах... И так далее.
Я читал, что уже ближе к закату жизни он заинтересовался финским эпосом.
Может быть, финский эпос — это совсем другая традиция, это угро-финский эпос. Как Калевала противостоит песне о Нибелунгах или старшей Эдде, тут долго говорить не приходится.
В английской традиции, в английской истории, ну, наверняка ему тоже было на что опираться, но при этом...
Конечно.
Но
и при не этом только истории.
Ставка все равно делается на скандинавскую.
Ну, во-первых, не будем забывать, что англосаксы, они по своей природе... Что такое английский язык? Он романо-германский. В нем огромное количество германских корней, причем эти корни относятся к самым глубинным основам, к названиям членов семьи. Маде, фада, это мутер, фатер и так далее. Это все происходит от семьи, да, немецкое название. Это говорит о древности этих корней, да. И плюс норманы, которые пришли туда со старофранцузским и привнесли туда вот этот вот французский компонент. И английский — это такое своеобразное сочетание. С одной стороны, кельтских корней, с другой стороны, германо-скандинавских.
Еще и французских.
Да, да, потому что кельтские корни все выражены в названиях недели, потому что это все кельтские боги.
Вы сказали, что весь мир западный ждал такого произведения, которое представил Толкин. Что вы имели в виду?
А вот что я имел в виду. Дело в том, что когда Толкин написал свою первую вещь «Хоббит» или «Туда и обратно», ее практически не заметили. Кстати сказать, у Толкина были серьезные соперники не только в лице Льюиса. Был такой и есть, ну, вернее, был как живой организм, а есть как память замечательный писатель Уайт, у которого вышла эпопея, которая ближе была англичанам, «Король в прошлом и будущем», где он на современный лад переписал всю книгу Томаса Мэлори «Смерть Артура». А Томас Мэлори — это 15 век, это основа основ английской литературы.
Он изменил имена, изменил...
Нет, он имена все оставил. Он, если хотите, модернизировал этот текст.
То есть сделал более остросюжетным?
Да, не так. Нет? Даже. Там Мерлин является, да, одним из основных персонажей. Он является путешественником во времени в каком плане? Он живет не как мы из прошлого в будущее, а из будущего в прошлое. И он попадает во времена 8 века короля Артура, уже зная, что такое Фрейд, уже зная, что такое надвигающийся фашизм. Он такой мудрец вне времени. И вот ему попадает король Артур, у которого кличка Прыщ, Ворд. Вот, и он, так сказать, этого прыща из ничего, да, делает легендой всей
англосаксонской. Ну, то есть это, по сути, пародийная все-таки история.
Нет, нет.
Комическая.
Это нет? Потрясающая книга. Кстати сказать, не случайно я несколько раз пытался экранизировать Дисней, Уолт Дисней. И есть даже вариант. Я думаю, еще будут варианты. «Король в прошлом и будущем» для англичан — это классика.
И классика. Это то же время,
это в которое... современник Толкина.
К моменту, когда Толкин издал свое первое это произведение «Хоббит» или «Туда и обратно», это время, когда есть уже подобие того, что мы сейчас называем фэнтези?
Есть. Ну, во-первых, я еще вернусь к вопросу, почему «Хоббит» не стал популярным. Да. Почему именно «Властелин колец» стал мега популярен? Это мы чуть-чуть попозже, пусть повисит эта проблема, мы к ней вернемся. Дело в том, что Толкин вышел из мощной литературной традиции, которую филологи обычно называют английским неоромантизмом. Это поздняя викторианская эпоха. Это так называемые, если в живописи, прерафаэлиты, которые создают свои картинки о короле Артуре, которые уходят от реальности в мир Средневековья и прочее, прочее, прочее. А очень интересная живопись аматоров, любителей. Ну, вот таких вот. Такая же появилась поэзия. Есть такой там в этом ключе писатель Моррисон, который писал в этом стиле о Средневековье, да. Там же туда подключается, ну, например, такой писатель, как Лорд Дансини, да, Линдсей, который написал знаменитый свой роман «Червь Ураборос».
Но вот вы говорите, что это все равно какие-то признаки все еще викторианской эпохи, да?
Викторианской эпохи.
А это... у нас викторианская эпоха ассоциируется как раз наоборот с таким, ну, гиперреализмом по тем временам.
Ни в коем случае. У нас викторианская эпоха ассоциируется прежде всего и вообще во всем мире, прежде всего с таким... Нет, нет. Прежде всего с таким романтическим жанром, как детектив Конан Дойля. Где Шерлок Холмс, а это типичный романтический злодей, повторяющий открытие Эдгара По, до сих пор владеет умами массы. И когда мы говорим, то мы говорим сразу «Беккер-стрит», вот вам «Королева
Виктория». Я понимаю,
Виктория.
Да, степень хитовости упомянутого. Вы считаете, конечно, что это главный маркер викторианской эпохи?
А еще Стивенсон, «Остров сокровищ».
Давайте Диккенса куда-нибудь засунем, ну как?
А Диккенс, вы когда говорите о Диккенсе, Диккенс, он ведь начинает творить, когда и королева Виктория еще не взошла на престол. И его, так сказать, стиль, он, да, потом он будет викторианским, но викторианская эпоха, она огромная.
Это правда.
Она меняется. И к концу 19 века...
В 8 году королева Виктория...
Совершенно верно. А Диккенс в это время уже известный писатель. Так вот, она меняется, эта викторианская эпоха. И когда она доходит своего расцвета, то в моду входит романтизм, а не реализм. Этот романтизм — это Стивенсон, это Оскар Уальд, который создает свой хит-портрет Дориана Грея. Да? Это Конан Дойль, это Лорд Дансини. Это Моррисон, это, так сказать, поэзия той поры, Эмили Диккенсон и так далее. Это
все
отсюда.
Они предшествуют Толкину.
Да, да. Так, и Толкин питается этой литературой. Он видит, что это востребовано публикой, что оживают рыцари, оживает артурианская память, оживает вот это эскапизм. Уйти в мир воображаемый, а не жить миром Диккенса, а не жить миром реальности. Это... Кстати сказать о Диккенсе, я хочу сказать, что реализм Диккенса, он очень двойственный. Если заниматься проблемой Диккенса, то мы там увидим, что на самом деле там помимо реализма, да, присутствует еще романтизм. Там много романтического, возвышенного, если хотите.
Ну, в манере. Вот я от себя, от дилетанта добавлю. Ну, то есть в речи это все сквозит, но с точки зрения событий, сюжетов и всего такого более твердого, каркасного...
Вот, а разве вам не кажется, что все романы Диккенса разбиваются на положительных и отрицательных героев? И причем положительные всегда останутся положительными.
Это типа такое романтическое упрощение, которое свойственно...
Конечно, а отрицательные всегда останутся отрицательными, чего бы ни было.
Хорошо, работает этот аргумент.
И там женщины, которые у диккенсовские женщины, они все ангелы. Либо это падшие ангелы, и то по воле мужчин. Как вот в знаменитом романе... Ой, простите, память меня подвела.
Я не знаю, чем вам помочь.
Не так уж много
Диккенса мной учитано.
Да,
Ну, хорошо, у нас в конце концов мы не о Диккенсе здесь ведем речь, Диккенсе, мы говорим о Толкине.
Я сейчас вспомню.
Сейчас вынуждены мы прерваться, у нас информационный выпуск. Напоминаю, Евгений Жаринов, наш сегодняшний собеседник, писатель, профессор кафедры всемирной литературы филологического факультета МПГУ. Вернемся после новостей.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости – и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Продолжаем разговор о Джоне Роуэлле Толкине. Говорим с Евгением Жариновым, писателем, профессором кафедры всемирной литературы филологического факультета МПГУ. Мы так и не подошли к ответу на вопрос, почему издание «Хоббита» успеха не имело, почему «Властелин колец» стал публике интересен.
Да, вот эта проблема очень интересная. Дело в том, что 12 лет власти в Европе Третьего Рейха, как известно, идеология Третьего Рейха, она вся была романтической, потому что, как говорил известный персонаж, имя которого наверняка нельзя упоминать, мы назовем его Шикельгрубер.
Ой, ну Гитлер. Хорошо. Ехал Гитлер через Гитлер, ну, да, никаких проблем с этим
нет. Хорошо. Он в своей Mein Kampf пишет, что тот, кто не понимает музыки Вагнера, тот ничего не понимает в духе национал-социализма. А Вагнер — это великий романтический
композитор,
мифолог, литератор. Это все было Вагнер, да? Он, вообще говоря, долгое время думал, кто он, литератор или музыкант. Ну, неважно. И, кстати сказать, ярый антисемит. Это тоже его сближало с...
Вот здесь кто-то наверняка с вами будет спорить, не я. Но просто кто-то говорит о том, что... Доказаны такие его воззрения, кто-то найдет аргументы против этого.
Нет, тут не надо мудрствовать лукаво.
Да вообще, давайте не углубляться опять в тему Вагнера.
Не надо. Вот,
романтизм нацистов.
Подождите, Вагнер — это очень ключевая фигура для всей идеологии. Потому что на самом деле идеология национал-социализма строилась по, возбуждению германо-скандинавской мифологии. Отсюда есть даже знаменитый постер, изображение Гитлера рыцарем в блестящих доспехах. Мы знаем, что Гитлер реально искал Святой Грааль. Мы знаем, что он был мистик. Мы знаем, что он реально собирал основные христианские реликвии, включая копье Лонгина, которое до сих пор находится в Вене, в Австрии, включая, плащаницу, включая Грааль и так далее. Мы знаем, что у него была особая концепция огня и...
В общем, мистика и романтизм — это одни из тех компонентов, которые составляют эту идеологию.
И музыка, не знаю, известна нашим слушателям или нет, офицеры СС после Восточного фронта, дабы их реабилитировать психологически, они отправлялись куда? Они отправились на фестиваль Вагнера, где заправляла всем внучка Вагнера, которую потом осудили как пособницу фашизма. И она была счастлива, что дядюшка Вольфи, как она называла этого человека, покровительствует так музыке ее дедушки и прочее, прочее. Это вообще известные факты, про них даже не надо гадать. И этот романтизм, он пронизывал все и вся. Вот посмотрите, оккультные корни национал-социализма. Я об этом писал в своей книге «История семьи Крупов» и так далее. Это все было отсюда, потому что, знаете, как сказала Жермена де Сталь, романтизм — это немецкое недомогание. Вот немец по своей душе романтик, а потом все остальное.
Тем временем романтичный англичанин Толкин занят...
Подождите, что делает Толкин? Это на уровне гениального прозрения. Он понимает, что война идет не только танками, война идет не только самолетами, война идет на уровне мифологических концепций. И одна мифологическая концепция, которая воплотилась в идеологии, это то, что называется германо-скандинавская мифология. А противостоит ей другая мифологическая концепция – основа это в войну, например, да, основанная на том красном мифе, который создавала наша идеология. И, по сути дела, две фанатичных системы столкнулись лоб к лбу. И это было ясно. И он отразил в своем «Повелителе колец» вот эту мощь мифа. Он показал, что миф – это не сказочка, как писал Лосев, не выдумка, не ложь. Миф, по мнению Лосева, и есть реальность, и нет ничего, кроме мифа. Потому что миром управляет миф на самом деле. То, что миф в переводе с греческого языка означает «слово», а еще рассказ. А вначале было слово, и слово было к Богу, и слово было Бог. То есть, стало быть, миф – это слово. Или, как сказал один из римских императоров, что есть жизнь? Пепел, зола и еще рассказ, то есть миф. От человека остается пепел, зола и рассказ, то есть миф. И мы, даже люди, личности, как говорят об этом сейчас психологи, все равно мифы. Миф заключен в нашем имени, потому что все наши имена не взяты с потолка. Они имеют уже историю, которая существует для нас.
Ну, можно наделить их новой мифологией в любой момент.
Все равно это будет мифология.
Да, да, конечно. Все равно это будет.
В этом смысле Филипп Киркоров такое же мифическое явление, как и все остальное. Это то, что называется массовой культурой, которая порождает свои мифы и так далее. От мифа вы никуда не денетесь. Вся наука строится на мифе, потому что так называемые все, так называемые научные идеи, они родились из мифологии.
Выводы. Получается, что некая концепция мифа, ее можно было разглядеть вот в окружающей на тот момент их действительности, ну, вот противостояние этих двух сил, и на это все натянуть историю Средиземья?
Нет, вот не так.
Что с чем сопрягается?
Толкин занимался всю жизнь мифологией. Он был специалист в этой области. Он был свидетелем Второй мировой войны.
Да.
Он, как никто другой, и первый, он, как никто другой, понимал, что такое германо-скандинавская мифология. Это ведь, знаете, в основе этой мифологии что лежит? Об этом пишет Гуревич, например, известный наш отечественный германист. Это добровольное стремление к смерти. Это, по сути дела, мифология, которая направлена на саморазрушение. И в этом саморазрушении видится высшая героика. Посмотрите сериал «Викинги». Высшая героика. Моя цель жизни моя — умереть, но умереть героически, в бою, но, не жить.
Надеюсь, я никого не оскорблю. Сама концепция христианства, основной христианский миф, он про это ровно.
Основной христианский миф, прежде всего, говорит о терпении. Основной христианский миф говорит: не убей соседа своего, и в этом, так сказать,
миф, я имею в виду конкретный сюжет, смерть на кресте.
Не убей соседа своего, а пожертвуй своей жизнью за други своя.
Так.
А кто и души своей за меня не пожалеет, тот спасется. Это жертвенность. А для германо-скандинавской мифологии жертвенность неприемлема. Это я тебя в жертву привезу, но тебе себя в жертву не отдам никогда.
Для германской скандинавской мифологии самопожертвование слова тогда нам не очень годится. То есть нужна героическая смерть, но это не обязательно смерть во имя благой цели, во имя другого человека, а именно
героическая
смерть.
Похожая на добровольное стремление к смерти. Совершенно верно. И вот смотрите, еще одна вещь. Как пишет Гумилев, германские племена даже христианство избрали по-особому. Это не было то христианство, которое было свойственно всей Западной Европе или там Византии, а в дальнейшем России. Это была арианская ересь. Посмотрите, загляните в Google, что такое арианская ересь.
Впервые, кстати, слышу.
И вот именно эта арианская ересь легла в основу того, я не буду сейчас даваться подробности, я могу напутать здесь, легла в основу того христианства, которое потом определило весь германо-скандинавский миф. А дальше что происходит? Именно германские племена или германские народы становятся инициаторами раскола или того, что называется протестантизм, где в конечном счете подвергается идея и сама основа.
Толкин, кстати, католиком был.
Толкин католиком
был. В Великобритании
Толкин,
не так просто.
Толкин был католиком в методической церкви Англии, в окружении. То есть, как сказал вам классик, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, поэтому его, хотим мы того или нет, его религиозное сознание, как сыр, было пробито разными другими дырами и влиянием. Более того, он, будучи католиком, занимается языческой мифологией германо-скандинавской.
Мы с вами много чего сказали, я все еще пока не могу вот кристаллизовать это соображение. Ответ на вопрос, почему все ждали это произведение. Что там первично, то есть события войны?
Объяснение я вижу в следующем. Он создал этот текст, он делал и писал этот текст по вдохновению, ясно. Он наверняка видел отголоски своих идей и погружения в германо-скандинавскую мифологию, во всей этой мифологии Саурона. Ведь на самом деле нам там воплощают последние тексты старшей Эды, то, что называется германо-скандинавским апокалипсисом «Рагнарёк». Когда приедет корабль, состоящий из ногтей мертвецов, когда на нем будут водружены вот эти самые великаны. Если почитать старшую Эду, это непрерывная война Мидгарда с Утгардом. Аса вместе с людьми Мидгарда, с Утгардом и Халом, с подземным миром. В конце концов выйдет мировой волк, вот вам Сильмарильон, выйдет мировой волк, начнется великая битва, и все время стянется в точку, мир прекратит свое существование, вот прям концовка «Властелина колец», и все родится вновь. Из точки, да, это и древнейшая идея мирового года, цикла, который потом, ну, например, будет очень пропагандировать Фридрих Ницше, еще один неслабый романтик-философ, который тоже принадлежит плоть от плоти германо-скандинавского мира целиком, да, и вот, как бы это сказать, он уловил это на уровне мифологии, он как великий писатель, как великий мыслитель, понял, что миф в 20 веке
все тот же
обретает новую силу. То, чего в истории науки, в предшествующей позитивистской философии не принимали, не считали нормой, сейчас, после того, как власти пришли, извините меня, поклонники Вагнера, когда создали черный этот самый орден СС, знаменитый роман Мишеля Турнье «Лесной царь», где этих офицеров посвящали в этот орден как рыцарей, которые должны служить были рыцарскому началу, как тевтонские рыцари и так далее. Вот когда он это увидел, когда он понял, действительно, я занимаюсь не ерундой, я занимаюсь мифологией, самым актуальным проблемой, потому что от этой взорвавшейся германо-скандинавской мифологии трещит весь западный мир. И вот это, когда простой обыватель, молодой обыватель, воевавший обыватель и так далее, столкнулся с этим, увидел, что это такое. И вдруг попала простая сказочка, где она написана с такой же страстностью, с такой же проблемой защиты города, с такой же проблемой абсолютного союза всех более-менее светлых сил, независимо от их конфликтов, славянский мир, англосаксонский мир, неважно, мы воюем с таким злом, перед которым наши различия не имеют никакого значения. Я помню, когда я был в Англии в 89 году, меня судьба свела с великолепным человеком, потрясающим человеком, тогда был уже не молод, я не знаю, жив он или нет, Том Уэлш. Он из потомственных офицеров. У него стоял шкаф красного дерева, и он обратил внимание на черную кайму и сказал: «Евгений, это черная кайма моей прабабки. Когда умер адмирал Нельсон, то все жены всех офицеров морских сделали вот эту кайму в его честь». Да? Он из знати кавалеристов. Да? Потом он стал танкистом, потому что это все перенес. Он говорит: «Я был мальчиком, когда воевали». Когда в 54-м году вышел «Толкин», он мой ровесник, этот роман. Uh-huh. Я родился в 54-м, он вышел. Том Уэлш старше меня. Я его прочитал взахлеб. И я понял, что карта, которая висела у меня в комнате, и где я отмечал Сталинградскую битву, движение ваших войск, я на самом деле вот в этом варианте проигрывал роман Толкина. Я тогда понял для себя, говорит он, Евгений, что это там за хоббиты такие. Мне кажется, что это хоббиты, это слова Тома Уэлша, современника этого романа, англичанина, через себя пропустивший весь этот ужас, который был одним из... Он великий адепт был этого романа. И говорит, я понял, что это за мир. Это славянский мир. То, что там маг Гандальф по отношению к хоббитам произносит следующую фразу. «Сколько не изучаю я вас, хоббитов, никак не пойму вашей природы. Вы можете быть мягче воска и тверже корней дуба». Вот эта вот странная природа, мягче и тверже, говорит.
Все так поэтично звучит, но так это с трудом примиряется на... советского человека и человека из восточного блока, ну какие же мы, какие же, вернее, наши предки послевоенные, какие же они хоббиты?
Это я вам даю, только я ни в коем случае не говорю, что это истина в последней инстанции.
Хоббиты не в смысле низкорослые и
слабые. Это я вам даю мнение человека, который никогда не был в Советском Союзе. Я был первый советский человек, который говорил с ним на его языке и приблизительно с его же мышлением, разделявший это дело. Это был великий комплимент тем людям, которые спасали цивилизацию, западную цивилизацию.
Восприятие романа в эту эпоху, описано вот сейчас вами, понятно и интересно. Да. А почему мы в 90-е тоже принимаемся это читать? Просто потому, что это до нас доходит уже и в переводах?
Тоже? Нет, потому что сила мифа набирает обороты.
Сила, ну, снова набирает обороты?
Не снова, а просто миф уже не загнать, как не загнать пасту в тюбик. Этот миф проявляется во всем. Вот мы живем в эпоху мифологии. Вот есть знаменитая такая книжка Ролана Барта «Мифология». У нас реклама мифологична, порошка Ома. У нас, извините меня, политика мифологична. У нас все СМИ мифологично. У нас футбол мифологичен. Извините меня, сейчас Роналдо, это вообще говоря,
бог.
Герой...
Даже, нет, это ладно герой, уже бог, уже даже не герой.
Я что-то должен еще добавлять. Дети молятся на этих людей. Возникают уже чуть ли не культы вот этих людей. А рок-музыканты, а какая, вспомните, битломания была, когда Леннон сказал «Мы популярнее Христа» и так далее. Понимаете?
Но именно толкиновская история, именно толкиновский миф вот становится таким...
Он взорвал...
системообразующим, в том числе и для литературы.
Он взорвал, да, он взорвал эту любовь к мифу. Он показал эту любовь к мифу. Что делает ребенок современный, который живет в ситуации тотального одиночества? Он одинок, чуть ли не с детского класса, сада. Он одинок, с родителями у него не очень получается.
У него полный интернет...
Ведь полный интернет, вы уже понимаете, что интернет — это симулякр, это тоже воплощение одиночества. Но не будет никакого общения через клавиши.
Это отдельный большой разговор,
общение,
на который у нас нет времени.
Смотрите, они приходят в кафе, они никто друг с другом глаза в глаза, они через свои... Это одиночество, это существо, одиночество
это
в сети.
Это отдельный большой спор.
Это уже не буду.
С моей точки зрения, нет. Но я здесь не для того, чтобы по этому поводу спорить. Давайте, знаете, на что еще обратим внимание? Миф вошел в кровь и литературы, и там, жизни, которая совершалась после того, как книги Толкина опубликованы. Толкин уходит из жизни, его сын Кристофер принимается анализировать неизданные материалы и издавать все это. Каково ваше отношение к этим всем подходам?
Плохое. Во-первых, Кристофер, мне кажется, здесь просто думает о выгоде, он работает над великой популярности отца.
А какая здесь может быть выгода, если Толкин...
Деньги... Слушайте...
Итак, суммы, которые приносят произведение Толкина...
Так это еще накручивание этого имени. Извините меня, когда много денег, хочется еще больше. Или нет? И потом вы понимаете, почему я говорю плохо. Потому что Толкин, выпустив эти свои саги, он вложил туда свой талант. Кристофер не обладает таким талантом.
Но, однако, Сильмариллион или Сильмариллион, есть у вас мнение, как совсем уж правильно про это говорить?
Не знаю. Хорошо. Я произношу и Сильмариллион, и Сильмариллион.
Это считается каноном, и судя по тому, что вы его тоже упоминали, вы тоже полагаете,
неверная, что это... Неверно. Неровная книжка. Неровная книжка. Есть главы потрясающие. А в целом, ну, неровная книжка. Вот сравнить с «Властелином колец» невозможно. «Властелин колец» ты читаешь на едином дыхании. Там все продумано. Там выстроена такая мощнейшая архитектоника. Там все до слова, до маленького оборота. Все связано между собой. Потому что это создало... Это, как бы это вам сказать? Это все равно, чтобы какая-нибудь дальняя родственница Льва Толстого наковыряла бы какие-то неизданные записки великого писателя и начала бы сама бы из них шить.
Нет, но дневник Лауры нам издали. на Боковской.
Оставьте в покое.
Я напомню, кстати, всем, что мы вообще разговор о Толкине затеяли, потому что нам анонсирован выход очередной книги под редакторством, или, если хотите, в обработке Кристофера Толкина, сына писателя. «Падение Гандолина» выйдет в августе этого года. Об этом беседуем с Евгением
Джалиным. Будет бестселлером. Будет бестселлером.
Будет. Знаете, по причине? И, черт возьми, еще и экранизируют, может быть, если там будет
что. Да, да, за что зацепиться. Потому что «Сильмариллион» никак не экранизирует. Знаете, почему будет бестселлером? Прекрасно об этом сказал Стивен Кинг. Я сейчас так популярен, что если я издам список белья, который я сдаю в прачечную, это будет бестселлером.
Ну,
это работает номен, это работает имя. И вот вам, мифология автора.
В случае с экранизацией Питера Джексона уже 6 фильмов получается в сумме. В отсутствие имени Толкина за этой историей возможен был бы все равно успех этих фильмов, если вы их видели? То есть они самодостаточны как произведения?
Ну, они тоже неровные. Вот сам «Властелин колец» мне очень нравится. Я вижу там очень такую глубокую изобразительную природу. Я угадываю там некоторые... Как строится кадр? Кадр строится как композиция кадра, как композиция великой картины. Я угадываю там интертекстуальность Альдольфера, я угадываю там интертекстуальность прерафаэлитов. Мне это радует глаз.
То есть есть движение мысли автора.
Совершенно верно.
А «Всход» это
картинки.
Хуже?
Мне кажется, это уже такой больше коммерческий проект. И вот он, конечно, прекрасно сделал экранизацию. Я думаю, что через какое-то время пройдет там 10 или даже меньше
снова
лет.
Снова попробует экранизировать.
И просто на эту технику, которую он там использует, будут смотреть как на старушку. А Толкин, он требует совершенства компьютерной техники, потому что вот все эти выдуманные фигуры, они не должны двигаться в кадре так дискретно, где вы угадываете компьютер. Я думаю, скоро графика дойдет до того, что вообще не будете различать, компьютерная это графика или реальная. Вот когда это дойдет, тогда появится, может быть, тот же Джексон или другой Джексон, который попробует, как с переводом Толкина на русский язык, попробовать дать свой перевод.
Есть ли среди последователей Толкина кто-то, кто тоже предложил человечеству миф, отличный от того, что предложил Толкин, и у этого есть право или перспектива также повлиять на окружающих? Я не знаю, насколько я сейчас доступен этот вопрос.
Понял ваш вопрос. Есть, я могу даже назвать прямо навскидку одного автора точно. Но перед этим я скажу, что Толкина еще воспринимают как писателя-визионера. А писатель-визионер — это все-таки явление Средневековья. Толкин, он одновременно жил и в современном мире, и в Средневековье. Потому что сознание человека — это очень сложное явление, и человек не всегда живет в своей эпохе. И в этом смысле, как знаток...
И это некоторым удобно. Можно им, может быть, даже позавидовать.
Только... Это не даже неудобно, это их судьба. Они по-другому не воспринимают мир. Это их судьба. А характер — это судьба. И особенно такой интеллект, как Толкин, он ведь... Любой высокий интеллект создает свой мир. Он не живет по заданным лекалам, он живет своими. А это «Дюна». Франк Херберт. «Дюна». Он создает там свою цивилизацию, свой мир. Это великолепный
Дэвид Линч. Но ведь очень многие Линч. Работают вот в таких масштабах, создают буквально цивилизации.
«Дюна» — один из первых. Еще одна ситуация, такой же мир создает, но, правда, ее все время с Толкином связывают. Это моя любимая, я ее переводил, Урсула Ле Гуин, «Земноморье».
Она по происхождению кто?
Она американка, Портланд.
И как давно она публиковалась? Для меня это вообще...
В 68-м году ее великий роман «Левая рука тьмы» получил сразу Хьюго и Небула.
Вот это все еще 68-й год, то есть это от нас уже далеко.
Ее до сих пор читают, она очень популярна среди молодой публики. Урсула Ле Гуин знатоки знают.
Время к концу подходит все-таки. Вы «Падение Гандолина» прочтете? Когда?
Ну, естественно, раз я, так сказать...
Эксперт?
Бесконечно. Не столько эксперт. Понимаете, я не люблю слово «эксперт». Толкин действительно оказал колоссальное влияние в моей собственной судьбе. И есть такие авторы, которые становятся судьбоносными. И вот Толкин один из них.
О Джоне Роуле Толкине мы говорили с Евгением Жариновым, писателем, профессором кафедры всемирной литературы филологического факультета МПГУ. Спасибо. Приходите еще.
Спасибо.